Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Она закрыла глаза. 186 тысяч. Она ни о чем не могла думать, кроме этих денег. 3 года жизни. Но как можно прожить эти 3 года, имея такие большие деньги? Предположим, что их поймают и убьют. Как Джонни убил этих двоих. Ну и что? В конце концов, смерть — это избавление от всего. Зато она проживет 3 года, имея 186 тысяч. Она стала вспоминать свою жизнь. Жалкую, убогую, грязный дом, нищие, недалекие родители, вереница отвратительных мужчин, в конце концов, Эд и скука. Но вдруг в ее душу закрался страх, что придет день, когда постучат в дверь. Она прогнала его и открыла глаза. Джеймс Хэдли Чейз и «Однажды они постучатся». В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, чем отличается представитель детективного жанра Джеймс Хэдли Чейз от других его коллег по литературному жанру. Вместе с нумизматом и писателем Александром Камышем. Александр Михайлович, спасибо, что нашли время побеседовать о литературе.
Добрый день.
Александр Михайлович, вы знаете, на моей литературной полочке родительского дома среди классики и множества любовных романов, наверное, процентов 80 все-таки занимали детективы. Так случилось, наверное, что советские читатели просто либо обожали, либо из-за такой легкой доступности всегда приобретали их на свою книжную полочку. Скажите, пожалуйста, по вашим воспоминаниям, потому что ваша литературная полочка, наверное, начала отсчет раньше, чем моя. Скажите, пожалуйста, какой процент составляли детективы?
Ну, я как коллекционер собираю и книги тоже. Вот, в советское время это был большой дефицит, и достать Чейза было очень сложно, но как-то раз мне повезло. Это не приобретение, это я у друга зацепил 12 томов Чейза, и во время отпуска 12 дней я читал. И вечером, и днем, и ночью, и, так сказать, просыпаясь, и ложась спать. Дело в том, что, я не знаю, сам ли он сказал, или кто-то сказал из его критиков, что детектив должен захватывать самые первые строчки и не отпускать до самой последней. Так примерно Чейз и писал. Вот я помню его строчки. «Клад я нашел после обеда». Вот. И бриллианты он нашел после обеда, когда стал долбить стену, и вдруг они посыпались. Вот, все, уже интрига создана. И начинается как, чего, и как он этим кладом. И до последней строчки не знаешь, как он вывернется, как он убежит от этих преследователей и прочее. То есть, вот за основу своих рассказов я как раз и взял Чейза, вот эти строчки. То сначала надо заинтриговать читателя с первой строчки и постараться не отпускать до последней.
По воспоминаниям самого Чейза, так как он человек, который пришел в литературу уже после того, как попробовал себя в множестве разных профессий, он говорил, что составлял сначала план, и для него крайне важно было, чтобы первая глава уже зацепила читателя, потому что вашу книгу просто обратно поставят на полку или передарят, если здесь не будет какой-то интригующей завязки, за которую захочется зацепиться. И потом он старался, на 20 листах он расписывал план своих романов, и в каждой главе должен был быть интересный поворот, который дальше будет заставлять читателя перелистывать страницу и добираться до конца и узнать все-таки, что был это Дворецкий или кто-то другой. Но, тем не менее, все-таки, наверное, если посмотреть общо на жанр детектива, можно назвать, конечно же, 2 фигуры, которые возвышаются на этом детективном олимпе. Это король Артур Конан Дойль и королева Агата Кристи. Но Джеймс Хэдли Чейз вместе, мне кажется, с Сидни Шелдоном, это можно назвать такой, наверное, серебряный век детектива все-таки. И его герои, вот, возможно, чем-то отличаются. Как вам кажется, почему именно он среди огромной плеяды творцов, которые пробовали себя в детективном жанре, вот как-то выделился, или, по крайней мере, вы выделяете его для себя?
Ну, у Агаты Кристи это все медленно, разворачивается так степенно. А у Чейза главная динамика. У него все это быстро происходит, у него нет ни описаний таких тщательных там, каких-то видов и прочее. У него все движение, энергия и прочее. То есть мужчина у него там супермены, женщина, мало того, что красавица, обольстительница. Да. Вот, то есть у него все на пределе. То есть все экстрим, и вот этот экстрим он и держит в напряжении весь все тот момент, когда ты читаешь.
Все повествования. Ну, вы знаете, если, наверное, сравнить, и очень часто мы делаем в литературном подкасте, конечно же, со смежной стезей, с кинематографом, то такие бы фильмы попали, наверное, бы, экранизации в любом случае, Чейза существует, их великое множество, но они попали бы в раздел, наверное, боевиков, потому что вы описали героев, которые, ну, гипертрофированы вот в своих качествах абсолютно. И в кинематографе такой жанр считается классом Б, то есть не совсем первым эшелоном. А если перекинуться на литературу, вам не кажется, что здесь вот, ну вот конъюнктура немножечко вот попахивает, когда вы читаете? Потому что все это написано, как вы сказали, в очень преувеличенной форме, когда вас пытаются просто схватить за ноздри и не дать, знаете, отвести глаз от букв.
Я не знаю, но роман Чейза, вот фильм «Весь мир в кармане», он тоже такое же напряжение держит, и я думаю, что это тоже классика детективного жанра, хотя там, ну, очень такой, ну, и герои там подобраны здорово, и эти 2 часа или там 3 часа, он двухсерийный, смотрится на одном дыхании, поэтому и экранизация, я думаю... Ну, вот этот период его, наверное, 70-е, 80-е годы, экранизации его всех, не всех, а некоторых фильмов, оно и дало вот такие экшн-серию таких, ну, сейчас уже как-то... Вот детективы сейчас я смотреть не могу. Вот они мне не нравятся. А вот те времена и те чейзовские, это мне очень привлекали.
Мы, конечно, сравнивали все-таки с небожителями детективного жанра, с Агатой Кристи, Артуром Конан Дойлем. И, разумеется, конечно, их повествование чуточку медитативнее, потому как и жили они в другую эпоху и писали про другое время, которое, конечно, было медленнее в любом случае, чем то, что происходит сейчас. И Чейза называют, ну, наверное... таким человеком, благодаря которому появилась криминалистическая литература, криминально-детективная, если так можно сказать. И, мне кажется, отличается как раз тем, что мы сейчас любим смотреть, знаете, как серию передач «Следствие вели», где рассказывается про всяких матерых преступников, которым долгое время удавалось уходить от следствия. И вот он, можно сказать, был, наверное, таким основоположником, который... взбудоражил что-то такое неприятное внутри нас, когда нам вроде и смотреть на это не хочется, но и оторвать взгляд невозможно. Мне кажется очень интересным тот факт, что зачастую в его произведениях, ну, достаточно трагичный финал, и мне кажется, он берет как раз своей жизненностью. Я сейчас перейду к небольшим спойлерам, напомню нашим радио- или подкаст-слушателям, что мы в нем обсуждаем со всеми деталями, потому как беседовать и анализировать о каком-то произведении, не вдаваясь в детали, просто невозможно. Если мы возьмем, наверное, роман, который и прославил Чейза, кстати, он написал его всего лишь за 12 дней, как вы за 12 дней прочли все его книги, когда находился в отпуске, и роман этот называется «Нет орхидей для мисс Блендиш». Это история о том, как похитили молодую наследницу одной бандой, потом вторая банда перехватила этот куш, и сын одной из главы группировок, можно сказать, влюбляется в эту девушку и подвергает ее всяческим насилиям, как и физическим, так и духовным. Но конец таков, что девушка, просто не выдержав всех этих потрясений, несмотря на то, что ее уже готовы были спасти, решает закончить жизнь самоубийством, выпрыгивая из окна. Это достаточно драматичный финал, это вроде бы как бы не то, что мы хотели узреть после того, как продираемся через столько, знаете, мутарств и думаем, что, ну, должен быть все-таки счастливый финал, когда всех освободят и убийца будет наказан. А здесь получается, что финал таков, что просто хочется, знаете, немножечко волос себе вырвать на голове и сказать, ну, почему такой мир жестокий? Это, наверное, тоже отличительная черта Чейза, такой, знаете, жизненность, которую мы можем видеть, наверное, и в новостной сводке.
Ну вот в литературе окончание это самое венец всего рассказа. Мы ждем одно и, как сказать, надеемся, особенно вот этой фильме, которые предсказуемы, их даже неинтересно смотреть. Ты уже вначале знаешь, что с чем, кто с кем и когда. Вот. А когда произведение заканчивается неожиданно и даже непредсказуемо, то вот это тоже вызывает интерес. Вот я хотел сейчас перейти на Угедри. Вот, у него эти коротенькие рассказы, они тоже заканчиваются весьма неожиданно. Когда не ждешь такого финала, и вдруг, причем он такой интересный, и даже не подумаешь о том, что он может так закончиться. Но тем не менее, вот он, наверное, этим и прославился.
Среди молодежи даже есть такая фраза, уже ставшая мемной, называется «Вот это поворот, когда никто не ожидал, а случилось что-то невообразимое». Но я готова сейчас с вами немножечко подискутировать и поспорить, потому как, мне кажется, зачастую неважно, на самом деле, как вы приходите к тому или иному решению, как приходит разгадка, как вы сказали, после обеда я нашел клад. А вот как вы это сделали, это уже, в принципе, интересно найти. То есть это как в японской, знаете, мифологии, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Здесь путь иногда зачастую оказывается важнее, чем сама находка. Потому как, если мы даже знаем финал, то, знаете, как я зачастую пересказываю в литературном подкасте все произведения, но я не могу это сделать таким языком, как это сделал автор. И все эти перипетии, полутона, которые дарит нам литература, а их нельзя ни в коем случае пересказать. И это ни кинематограф не способен сделать, ни один самый прекрасный чтец. Это рождается только в голове каждого, когда он остается наедине с самой книгой. Поэтому, мне кажется, знать финал даже не так плохо, потому как вы к нему приходите, какие полутона вы узнаете, какое настроение преследует вас во время чтения, это, мне кажется, важнее даже зачастую оказывается. Но о Генри, это, как вы упомянули, это тот писатель, о котором мы с вами еще говорили, обсуждая, только договариваясь побеседовать в литературном подкасте. Это, мне кажется, его роднит с Чейзом тот момент, что он считал себя самозванцем. Потому что Чейз, будучи продавцом энциклопедии, который 2 года ходил с тяжелыми сумками, стучался во все двери и видел всех персонажей, которых он описывал потом в своих книгах, говорил, что занимается этим потому, как у него просто всего лишь хорошо получается. И он понимал, что нужно читателю. Он говорил, что он абсолютно коммерческий творец. И, будучи британцем, описывал Соединенные Штаты Америки, понимая, что это продается лучше. И гангстеры там гораздо интереснее, чем которые бы жили на улицах Лондона. О Генри, в отличие от него, это коренной американец, который знал все изнутри. Но, тем не менее, его мир — это мир полный красок, это такого, знаете, добра, когда вы берете книгу, вы понимаете, что вас ждет настоящая сказка. Не та, которую нам Ганс Кристиан Андерсен дарил или другие великие сказочники, а действительно вы понимаете, что если у Чейза мир жесток и кровав, то у О Генри это тот лучик света, который стоит нам искать каждый день, несмотря на все эти ужасы, несправедливости, краткость жизни, которая происходит. Расскажите, пожалуйста, О Генри — это тоже тот писатель, который, наверное, повлиял на выбор вашей профессии?
Да, вот О Генри, трехтомничек, Правдинский, это еще тоже в советские времена изданы. Вот. Его моя сестра, ей как в награду дали, как учительнице, подписку эту трехтомник. И вот я когда приехал к ней в гости, у нее трехтомник О Генри. О, это такая радость, тоже прочел залпом. Вот. Но здесь вот действительно другая ситуация. О Генри знал жизнь тоже изнутри. Он, так сказать, посидев в тюрьме, как он говорил, что все его эти герои, все он списывал их. И первые рассказы он начал писать в тюрьме, и почему он О Генри, это не его, так сказать, а псевдоним, начал издавать, да, чтобы его не узнали, что он там сидит. И вот его герои все, ну и он сам в этих, как герой в своих произведениях, ну действительно, в основном это добрые, ласковые сказки про то время, хотя и пишет про гангстеров, но гангстеры у него добрые, вот как в рассказе «Вождь краснокожих». Да, то есть они такие...
Сразу не могу отделаться и представляю советскую экранизацию с Вициным и мальчиком шальным, за которого пришлось деньги родителям платить, чтобы его, конечно, забрали обратно. Только уточню один момент. О Генри на самом деле по-настоящему, если верить историкам, не сидел в тюрьме, потому как... Ну, в общем, предыстория такова. Он работал банковским работником, будучи человеком творческим, не очень правильно, наверное, заполнил какую-то документацию и не досчитались там 854 долларов, если я не ошибаюсь. И на него завели уголовное дело, а он, будучи человеком творческим, не выдержал этого, убежал куда-то в Гондурас очень далеко, скрывался несколько лет и вынужден был вернуться домой, потому как его жена заболела туберкулезом на тот момент. Тогда он сдался властям, и его направили, так как он имел фармацевтическое образование, быть, скажем так, при госпитале. Ему даже выделили камеру, как, ну, комнату при больнице, да, и он не сидел в камере ни одного дня за все 3 года, который находился в тюрьме, если уж быть откровенным. Так что, но тем вот не менее...
Такие детали я не знал, просто я в Остине побывал в музее у Генри, вот, и там, значит, этот, его шляпа такая знаменитая, угу. Его, он поработал, но у него сменил много профессий, работал и картографом, там лежит карта такая мелкая-мелкая, исписанная все это детально. Он, оказывается, был еще и художником, и даже иллюстрировал свои рассказы, там сохранились несколько вот его работ. Вот, ну и там я, мой английский очень слабый, но я, так сказать, переводил потом, сфотографировав эти сцены, что он все-таки 3 года он сидел, где-то он в тюрьме был, но там ему какие-то были, давали поблажки, что он мог там работать, но это он был под заключением.
Да, ну находился на территории больницы все-таки, что, наверное, гораздо приятнее, чем находиться в стенках какой-то, ну, может быть, такого исправительного учреждения, где показывают небо только на прогулочках. Но смотрите, хотелось бы поговорить. Это достаточно разные авторы, но тем не менее, когда мы с вами договаривались о беседе, я говорила, что хочу поговорить и о ваших произведениях. Вы сказали, что они повлияли на ваше творчество. О Генри – человек света. О Чейз – человек, который постоянно пишет о роковых красавицах и деньгах, которые кто-то украл или пытается у вас отобрать. Как для вас эти творцы компилируются? Потому что они абсолютно разные. Вот если поставить их на одну полочку абсолютно рядом, кто-то, мне кажется, библиотекарь скажет: ай-яй-яй, нельзя так делать.
Да, я посередине. Дело в том, что я тоже не считаю себя писателем. Вот я описываю, пишу о себе. Вот. Мне так повезло, я геолог по профессии, и распределили меня на Камчатку. И вот эта геологическая жизнь, вот эти вот приключения, потом все вот эти работы, ну, в командировках и прочее, это настолько интересно и увлекательно, что как друзьям рассказываешь, они говорят, это же вот это надо писать, вот рассказывать. Вот. И второе, я преподавал в 12-летнем Славянском университете нумизматику, у меня еще вот это хобби монеты, и вот я заметил, что им это неинтересно. Вот, если первые студенты, которые были, мне прямо, я бежал на эти лекции, потому что они, глаза у них горели, слушали, даже вопросы задавали, спорить пытались со мной, то вот уже через 12 лет вот эти студенты приходили, у них сотки, они смотрели такими пустыми глазами, и ничего им не интересно. Вот, и я думал, как бы увлечь этих студентов, и начал придумывать какие-то исторические факты, связанные с монетами. То есть, рассказывая о монетах, о кладах, вот, я передавал истории. И вот эти вот рассказики вот получились у меня первые как раз записки кладоискателя. Это вот, чтобы привлечь этих студентов. То есть, рассказывая историю, ну, как-то увлекательно, как у Чейза, чтобы это было интересно, чтобы их захватило. Что... И я не знаю, удалось мне это или нет, но... Ну вот, рассказы получились.
Хотел спросить у вас, вы знаете, о Генри всегда мечтал написать роман, но, к сожалению, за его жизнь ему это не удалось. Но его до сих пор считают королем малой формы. Есть ли у вас, как у писателя, тоже вот задумки о том, что все-таки каждый творец должен написать большой роман? Хотя, в принципе, и Чехов, и о Генри себя прекрасно чувствуют в малой форме, и за это мы их и любим.
Никогда не задумывался я... Нет, это не моя тема. У меня, как это, коротенькие мысли и коротенькие рассказы. Поэтому я далеко так не... Я пытался. Дело в том, что вот был такой правитель, это Тюргешский Каган Сулук. У него очень такая богатая история. Он при нем было создано денежное обращение у нас есть в Кыргызстане, и поэтому он как родоначальник, он меня очень интересует, я собирал о нем данные. Вот. Но данных не очень много, и основные такие из летописи сохранились, что он завоевал доверие своих подчиненных тем, что раздавал часть или большую часть вот этих награбленного или как-то захваченного трофеев своим подчиненным, и все служили ему должным образом. Вот. И я вот думал, как бы вот выделить, мало кто знает про этого Сулука Тюргешского Кагана, надо что-то написать о нем. Но вот кроме вот этих вот сведений, придумывать что-то историку нельзя. Мне, кстати, наш главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан» Иванов Александр Иванович, он говорил: Александр, ты у тебя нет фантазии. Ты пишешь вот только о том, что вот знаешь, и только то, что пережил. А надо-то расширять. Вот если бы ты написал, что ты нашел вот клад там золотых монет, там килограмм на 5, ты знаешь бы, сколько было читателей у тебя, что вот все приходят и говорят, вот он нашел клад. Это было. Вот. Но я вот... К сожалению, не могу фантазировать на эту тему.
Ну, вы знаете, да, это, конечно, наверное, историческое у вас образование не позволяет, но очень много творцов, которые брали исторических персонажей и пытались их как-то вплести в историю, додумать, как она могла продолжиться, ну, хотя бы не через них, а, может быть, через их потомков. Есть такой автор почивший, Люсинда Райль ее зовут, и она написала роман «Семь сестер», и, получается, это «Семь частей», и в каждом девушка ищет свои корни и находит исторических персонажей, которые Люсинда Райли вплела в повествование и придумала им историю по ее разумению, как бы ей хотелось.
Ну, вот все так знают, что это возможно. Франции по Дюма, по мушкетерам.
Да-да-да, мы так и думаем, что они существовали на самом деле. Обязательно какой-то Д'Артаньян ходил там. И тем не менее, смотрите, любопытно, потому что я познакомилась с вашими рассказами благодаря сайту «Новая литература Кыргызстана». Там, как вы мне и сказали, ваши ранние произведения, и они действительно, наверное, по своей структуре и по какому-то финальному твисту отдаленно напоминают, наверное, о Генри, потому что хочется после них, знаете, как-то улыбнуться и сказать, что да, жизнь прекрасна, несмотря на перипетии, которые в ней происходят, несмотря на людей злобных, каких-то недовольных жизнью, с которыми вы сталкиваетесь. Но если взять, наверное... Мне кажется, это, возможно, переходный последний рассказ, который можно найти на сайте. Называется он «Ты и вы». И там вы уже захватываете, наверное, две эпохи, сменившуюся вот как раз советскую на разруху 90-х, которая царила тогда на территории СНГ. И у меня такое ощущение, что вы как раз, наверное, из эпохи о Генри, наверное, в эпоху Чейза попали. Это повлияло как-то на ваше творчество? Потому что как раз бандитские разборки, о которых писал Чейз, вот, наверное, вы их, наверное, и воочию своими глазами могли увидеть.
Это у Пушкина есть. Вот там отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый. Вот. Я, наверное, тоже в том веке еще так и не выбрался из этого. Живу теми представлениями советскими, теми, так сказать, понятиями, те вот это понятие о дружбе. Я вот несколько рассказов писал о религии как-то на советское время. И в школе, и в институте учили мы марксизм-ленинизм и атеизм научный. И как-то сейчас... Вот мне странно смотреть на моих друзей, я так сказать, одногодок, вот, которые ударились в религию. И поэтому я как-то в том времени, наверное, и остался.
А творчество как-то изменилось? Потому что, смотрите, как мы говорили с вами, Агата Кристи и Артур Конан Дойль, они были писали в другое время и жили в другое время. Поэтому это и сказалось на их литературных произведениях. На ваше перо как-то повлияло это изменение? Ну, то, что страны не стало, по сути, и вы остались и сами вот собой.
Сами собой, да. В принципе, вот о чем-то новом мне как-то даже и не вдохновение. Вот когда что-то вспоминаешь, вот, какой-то случай, его или еще пересказали, обговорили, и тогда вот начинает созревать какой-то там сюжет и что-то из старого. А, ну, я историк. Я даже фантастику не люблю. Вот мне как-то это неинтересно. А вот история, исторические факты, вот это переплетение вот этих сюжетов, особенно встреч, бывают такие встречи какие-то памятные с такими историческими личностями. Вот это очень интересно.
Александр Михайлович, а почему тогда вам было интересно читать о героях Чейза, а когда вживую вы, наверное, их встречали, хотелось, наверное, отвернуться?
Да, мир жесток. Нет, у него они, как это, они в душе благородные, хоть и разбойники.
Спорно, конечно.
Где-то что-то. Но у них там другие понятия. У них, если ты украл миллион, они тебя не поймали, то ты нормальный человек. Ты все, ты... Хорошо сделал, что украл, там, банк ограбил, как во всех американских фильмах. Банк ограбили, там, человек 5-6 убили, вот, но сбежали вовремя, и никто их не поймал, и такие все счастливые.
Не пойманный, да, не вор, да.
Да, и мы в пределе.
Если бы они сейчас в Кыргызстан добрались, то у нас с законом о легализации незаконно нажитых доходов, они бы еще и спокойно могли стать благочестивыми, да, гражданами. Так что, да, время действительно меняется. Так вот, почему интересно, как вы думаете, читать о таких персонажах, когда они герои произведения, Но когда вживую, наверное, кто-то приходил в ваш антикварный магазин и что-нибудь, знаете, какой-нибудь браток такой с цепями на руках и в малиновом пиджаке, вот здесь неинтересно было о таком писать, и даже вживую, наверное, познакомиться с таким человеком малое удовольствие.
Не, но литературу мы все равно воспринимаем как сказки, как рассказики, не как вот, как это говорят, над вымыслом, слезами обольюсь. Вот. И здесь я как-то так не связываю, что вот, вот этот литературный герой, он в жизни, мы с ним встретились и прочее. И я все их как отношу к сказочным, или как так сказать, ну, литературный герой. Это не настоящее. Вот. Хотя в своих произведениях у меня многие герои мои идут по своими фамилиями. Вот. Я только отрицательным героям не даю, так сказать, свои фамилии. Вот. Не дай бог, они обидятся. Вот. А те, которые вот там, Валентина Дмитриевна Горячева, это мой руководитель диссертации, там, Владимир Михайлович Плоских, они идут по своим фамилиям. Они, так сказать, мы с ними ездили на раскопки, участвовали в вот этих мероприятиях. Это самые лучшие времена моей жизни.
А насколько, ну, то есть вы согласовывали такие моменты именно с героями реальными ваших произведений, что они будут фигурировать в ваших произведениях?
Нет, не согласовывал, но я думал, что им было приятно. Я ни слова плохого о них не сказал, поэтому все как-то так воспринимают это. И все воспринимают это не как рассказы, а как быль. И первые даже эти мои публикации, этот Александр Иванович Иванов, он писал «быль». Угу. Он все «быль». Вот, так что это все, это, угу, все было.
Как вы думаете, чего сейчас не хватает в литературном разнообразии, наверное? Потому что, как мы с вами в начале беседы обсуждали, детективов и любовных романов и классики серебряного и золотого века у нас всегда хватало. То есть, мне кажется, зайди в каждый советский дом, ну пусть каждый второй, то можно было найти, вот, по крайней мере, вот эти варианты. Сейчас, вы, будучи коллекционером наверняка, чего вы не можете досчитаться в свою коллекцию? Ну, вы сами сказали, что фантастику не очень любите, но вы занимаетесь достаточно таким редким форматом, вы издаете учебники по нумизматике. Как вы сказали, студенты, если тогда интересовались этим, то сейчас приходят и смотрят на вас пустыми глазами и не понимают, зачем нужно изучать старинные монеты и какая история с ними связана. Как вы думаете, чего не хватает литературы сейчас? Или у нас такое многообразие, что просто уже сложно, наверное, что-то выбрать?
Я не знаю даже. У нас вот эти вот сотовые телефоны с информацией, которая не несет с собой ничего. То есть вот мы картинку глянули, прочитали текст, как там этот на моем сайте говорит, если у вас текст больше 3 строчек, то его читать никто не будет. Только 2-3 строчки, и все, как подпись к картинке. И поэтому и у нас сейчас и литературу так воспринимают, что вот как мы, наверное, скоро перейдем на комиксы, как в Америке, то есть картиночки будем смотреть и не будем ни читать, ни думываться. Главное это здесь, когда читаешь, там, представлять и думать. А сейчас уже думать как-то это сложно, это проблема думать. И поэтому вот литература такой, серьезной литературы, вот у нас Лицкий, Михайлов Лицкий Владимир, он пишет серьезную литературу, он завоевывает эти всевозможные призы, и... но его никто не читает. Когда он выставил свою литературу, свою книгу, пришли 2 человека на презентацию. То есть это серьезная литература, но читателей у нее нету. Поэтому я не знаю, как тут будет. Наверное, может, как через переходить на коммерческую основу. То есть рассказ что-то как-то заинтриговать немножко читателя. Ну, а между строчек вот этих такой интриги выдавать какую-то информацию полезную.
Угу. Знаете, он тоже был нашим гостем, и мне кажется, проблема, в принципе, наших авторов в том, что у нас нет как такового рынка. Если мы будем говорить о Российской Федерации, там есть литературные критики, там есть агенты, которые помогают как-то читателю, наверное, найти своего автора. И не зря там, в принципе, один есть автор, который очень долгие годы возглавляет всевозможные списки бестселлеров, и все новинки, в принципе, они находят своего читателя. Я смотрю просто финансовые отчеты, то книги там покупают, а здесь как такового рынка нет. Но с другой стороны, если посмотреть на возможности информационных технологий, то мы с вами созвонились только вчера, и, допустим, я бы не смогла вашу книгу найти, сбегать и сразу приобрести и познакомиться. Но вы мне сказали, сайт, на котором я могу просто абсолютно в любое время дня и ночи познакомиться и воочию почитать все ваши произведения, как вы сказали, по крайней мере, из раннего периода. Так что это палка о двух концах. Это ножом-ка можно как и порезаться, так и приготовить замечательный ужин своему супругу или супруге. Так что как пользоваться все-таки этим моментом? И комиксы, конечно, не развивают фантазию, но есть целая культура, где комикс стоит наравне с литературой. Это Япония, где комиксы существуют как от мала и до велика. Там есть даже комиксы для пенсионеров, которые, в принципе, без зазрения совести начинают читать о каких-то своих проблемах. То есть это просто такое, наверное, ответвление культуры, где люди находят смыслы и пытаются погрузиться в какие-то перипетии даже благодаря рисунку больше, чем тексту.
Вот вы сказали о сайте, и я его еще, знаете, с какой точки зрения? Я просматриваю своих читателей, или, вернее, количество их. Вот. И так понял, что вот там у меня выставлена нумизматика Кыргызстана, и вот у нее 20 тысяч, так сказать, просмотров, а у рассказов там 1500-2000, то я из этого сделал вывод, что, коль уж я занимаюсь вот наукой, то лучше усилия приложить сюда, чем вот эти рассказы, потому что их, конечно, большое количество, и у каждого, тем более, есть профессионалы, а мы так любители.
Ну, вы просто монополист как раз в этой области, поэтому у вас конкурентов как раз нет. Поэтому, конечно, нумизматика здесь выигрывает. И все-таки вернусь к тезису, наверное, который вы упомянули, что Лицкого читают мало, несмотря на то, что он большой автор и обладатель множества литературных премий. А литература у него серьезная. Но, тем не менее, я, как и вы, обожаю Генри, которого, ну вот, большим автором мало кто назовет. Потому что тезисы, которые он, наверное, пытается нам донести, они простые как день, что солнце светит, вода мокрая, а небо голубое, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, что нужно оставаться человеком каждый день, как завещал нам Айтматов, наверное, тоже его Генри нам показывает, что не нужно сдаваться, и как в моем любимом, наверное, рассказе «Фараон и Харал», не терять все-таки надежду и оставаться, наверное, на свободе и пытаться как-то вытащить себя из дебри каких-то своего разума. Но, тем не менее, даже мы с вами, видите, выбираем литературу, наверное, которая удобоваримее и проще, чем погружаться, наверное, в какие-то перипетии. Я вот не могу перечитать со школы «Войну и мир» целиком. Я в любом случае буду перелистывать все эти баталии. Жутко неинтересно. Я 300 раз готова прочитать, как «Небо над Аустерлицем» прекрасно, но со школы прям вот у меня вызывает какую-то нервную дрожь, когда я просто прикоснусь к этому огромному тому. Не хочется погружаться. Так что, может быть, это не так уж и плохо, когда мы с вами предпочитаем погрузиться в детектив Чейза или в какие-нибудь радостные переживания о Генри?
Когда я читаю свою книжку, мне супруга говорит: ты что, классику читаешь?
Приятно, наверное, да. Так вот, как вы думаете, нужно ли корить себя за то, что не хочется иногда, наверное, и мне, человеку, который ведет литературный подкаст, и, возможно, нашим радиослушателям, не прикасаться к чему-то серьезному, а проводить время, ну, знаете, с таким вот детективом, который считают, ну, достаточно низким жанром, или рассказами? Нужно ли испытывать какие-то угрызения совести по этому поводу?
Нет, мне вот, когда я пишу, или, как сказать, под настроение, вот есть, мне нет, я не знаю, вдохновение или не вдохновение, или настроение, вот что-то мне захотелось пописать немножко. Вот, я там сел, пописал, это краткосрочный период, вот, все, написал, и потом все, мне больше не хочется писать. Вот, так что тут вот, если что-то есть интересное, что-то хочется передать, вот это вот момент, он проходит, и все, теперь у меня никаких планов на будущее.
Ну, они могут у вас родиться дальше, потому что я думаю, что вы все-таки сможете что-нибудь с нумизматикой еще дальше написать, как вы сказали. Просмотров здесь больше, а тема не исчерпана. Учитывая, что вы монополист, то, я думаю, кого-то заинтересуют и такие моменты. Потому что, как вы сказали, все-таки этим занимаются исключительные люди. Это не для всех. И если раньше, по крайней мере, как я помню, в Советском Союзе все собирали монеты или марки. Это сейчас, ну, такое очень редкое хобби.
Очень редкое.
Я думаю, найти это, наверное, как раз мои родители только этим и занимались, а сейчас мало у кого можно найти просто монетки. Они все уходят у нас в автобусы или троллейбусы. Даже свои никто не собирает.
Я вам даже приведу статистику. В советское время я был председателем Бишкекского клуба коллекционеров, и у нас было 450 активных членов. То есть мы корочки выдавали, Национальный банк нам субсидировал вот эти монеты. монеты памятные, рубли, и мы раздавали всем членам нашего клуба. Вот. То сейчас, если на весь Бишкек человек 10 наберется, то это будет здорово. И то старички, которые еще, так сказать, помнят те советские времена и не могут расстаться со своими монетами. Угу. То есть вот это вот увлечение, оно проходит. Точно так же, как ушли и марки, спичечные этикеточки, там, календарики, все это уже далекое прошлое. Вот, открытки с изображением актеров. Все.
Ну, по крайней мере, сейчас можно продолжать коллекционировать книги, и я радуюсь, когда захожу к своим друзьям и приятелям и вижу, что книжные полки не пустые, они не заставлены чешскими сервизами, а все-таки на них настоящие бумажные книги, которые можно взять, полистать, понюхать типографскую печать, и это, конечно, очень приятно. Александр, наверное, и последний вопрос. Мы поговорили с вами обширно и про О. Генри, и про Джеймса Хэдли Чейза, но для наших радиослушателей, которые, возможно, заинтересовались и хотят приобрести вашу книгу, скажите, пожалуйста, это... С бумажной версией как можно сделать? Это все-таки в букинистический магазин идти? Это в какие-то местные магазины? Или обратиться к Александру Иванову за редким томиком?
Нет, нет. Знаете, у меня этот самый, как-то самодостаточный полный цикл. Uh-huh. Я пишу, сам издаю и сам продаю. Uh-huh. Все, полностью цикл закончился. Вот. То есть у меня еще немножечко осталось записки коллекционера. И книга «Нумизматы и нумизматери», она сразу разошлась. Она о коллекционерах, о моих друзьях-коллекционерах, и она по коллекционерам, друзьям и разошлась. Вот. И пока я в литературном Кыргызстане несколько рассказов вышло, но, может быть, на 75-летие я соберу их все, и получится небольшой сборничек рассказов. Вот. А пока я сейчас сотрудничаю с литературным Кыргызстаном, им даю, я очень благодарен, что они меня печатают.
Все хорошо, будем ждать 75-летия, и тогда, возможно, вы еще кого-то из авторов вспомните и внесете не только детективные или генревские нотки туда, а, может быть, там еще и появится какая-нибудь любовная линия. Кто знает? Кто знает. Хорошо, спасибо большое вам за беседу.
Ну, спасибо.
Будем рады видеть вас в гостях еще. В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.